Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Добрый день. Мы с вами продолжаем разговаривать о том, как можно подходить к Библии с точки зрения веры и с точки зрения науки. И, может быть, прежде чем мы перейдем к нашей сегодняшней теме, а сегодняшняя наша тема будет археология, я бы немножко поговорил о том, как вообще мы воспринимаем библейский текст. Он не изменен. Ну да, есть разночтения в рукописях, но в целом за последние 2000 лет у нас один и тот же библейский текст. Его постоянно читают, его знают, его исследуют, но отношение к нему меняется. Если зайти в любой музей, в отдел средневекового искусства, неважно, будет это русская иконопись или западноевропейские, допустим, статуи, мы увидим, что, собственно говоря, почти ничего, кроме Библии, но и отдельных сюжетов из житий святых, в общем-то, не было изображаемо в те времена. То есть, средневековый человек жил в мире, где Библия была практически всем. Ну, плюс еще раз некоторые жития, некоторые другие церковные книги. Мы не найдем там портретов людей, мы не найдем жанровых бытовых сценок. Это все появится, но потом. А вот в этом мире Библия была реальностью, к которой все абсолютно так или иначе привязывалось. Нужно изобразить младенца, это, конечно, должен быть младенец Иисус на руках у Марии. Нужно изобразить, допустим, войну, это должно быть какое-нибудь священное сражение из, допустим, войн Давида. Нужно изобразить красавицу, которая, допустим, вот в каком-то таком интересном виде предстает. Ну, это тогда Версавия, которая купается, а на нее смотрит царь Давид и так далее. То есть, человек тогда жил, в общем, в этом библейском мире. И он не задавался вопросом, а насколько это все соответствует действительности, потому что его действительность в каком-то смысле была внутри этой Библии. Конечно, у него были свои события в жизни, у него рождались дети, он участвовал в войнах, и он любовался красивыми женщинами, но это как бы было вне пределов его горизонта осмысления, вне пределов его мира, который он мог описать и который был для него важен. И это все, конечно, изменилось, в особенности в связи с Реформацией, в связи с эпохой Просвещения. Ну, достаточно, опять-таки, зайти и посмотреть на картину Возрождения, где, допустим, даже будут библейские сюжеты, но в них будет очень много повседневности, причем не библейских времен, а времен самого художника. А дальше больше, если мы пройдем, допустим, в залы XIX века в этом нашем музее, в любом, причем абсолютно любом музее истории искусства, то мы увидим очень много жанров, и там будут пейзажи, там будут бытовые сценки, там будут портреты разных людей, причем не обязательно прекрасных. И жизнь окажется намного больше и сложнее Библии. То есть, она всегда была больше и сложнее, но теперь оказывается возможным включить в свое поле зрения то, чего не было в этом библейском мире, но значит и то, что в библейском мире было, начинает восприниматься немножко иначе. Люди начинают пытаться понять, а как оно выглядело на самом деле. И у них возникает очень четкое представление о том, что люди, допустим, иначе одевались, иначе причесывались, иначе себя вели во многих ситуациях, чем в современности. Возникает ощущение дистанции. И возникает необходимость реконструкции. А как же все это тогда произошло? То, чего нет, скажем, у мастеров Возрождения, если мы посмотрим, то у итальянцев они все итальянцы, да, у голландцев они все голландцы, все эти люди. И тогда, казалось бы, с одной стороны, люди очень внимательно относятся к Библии по-прежнему, но с другой стороны, они начинают ставить под сомнение свое привычное прочтение. И они начинают сомневаться, а все ли было абсолютно так, как описано в тексте? Ведь иногда мы встречаем разночтения не только между рукописями, но и между различными библейскими книгами, когда, допустим, число переписи, которая была проведена при царе Давиде в разных источниках, это книги царства, книги Пролипомена, разные, причем сильно разнится, нельзя это объяснить какими-то там мелкими ошибками при подсчете. Или когда образ того же царя Давида, мы к нему еще наверняка вернемся, и не сегодня, он выглядит по-разному в тех же самых книгах царств, где говорится о Давиде, в общем, много такого, чего не хочется знать о героическом предке. А в книгах Пролипомена или Хроник Давид – это абсолютно идеальный правитель, там никаких подобных эпизодов нет.
Во второй книге царства мы можем прочитать о царе Давиде. Пророк Нафан ему говорит: «Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его?» Также в книгах царства говорится: «Давид делал угодное пред очами Господа и не отступал от всего того, что он заповедал ему».
И развивается активно вот в новое время наука, наука история в частности. В XIX веке ее целью было восстановить, как оно выглядело на самом деле, как сказал Леопольд фон Ранке, один из главных идеологов этого направления, «Wie es eigentlich gewesen ist», «Как оно было на самом деле» на немецком языке. Сегодня уже не считают историки, что они это могут сделать в целом ряде случаев, особенно в том, что касается древности. А древности, отстоящие от наших времен очень-очень далеко, где уже, в общем, ну, невозможно найти какие-то подтверждения. А вот тут вступает в спор археология.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Археология-то может найти довольно много чего. Археологи-то имеют дело не с рассказами, которые переписывались и дошли до нас подлинных, не в подлинных, а в более поздних версиях, да? Археолог имеет дело с материалом, который он выкапывает из земли, и если исключить случаи подделок, а их обычно довольно легко исключить, он прикасается к тому, что держал этот самый царь Давид или Авраам, или кто-либо еще из библейских героев, и, казалось бы, археология дает нам полную объективную картину. Ничуть нет. Дело в том, что археология, она же тоже нуждается в интерпретациях. Мы выкапываем черепок, мы выкапываем уголек, мы выкапываем, допустим, наконечник стрелы. Что это было? Почему оно здесь осталось? Кто этим пользовался? Кто это выбросил? А как связать находки, которые найдены даже рядом друг с другом, даже на одном уровне? Ну, казалось бы, на одном уровне, значит, это одно и то же время, да ничуть. А если тут была яма, и в нее бросили, и предмет более поздний оказался глубже? Или наоборот, была насыпана какая-то горка? А если эту землю потом перекопали, и, соответственно, все перемешалось? Да? То есть, все нуждается в исследовании и интерпретации. Есть, казалось бы, радиоуглеродный метод. Его очень любят приводить как способ такой абсолютной датировки. Я кратко об этом скажу, что мы уже говорили об этом, не буду напоминать подробно, но есть радиоуглеродные изотопы, которые распадаются с известной скоростью, да, и в окружающем нас пространстве очень много углерода, из него состоит в том числе значительная часть нашего организма, поэтому организм усваивает этот углерод, когда мы дышим, едим, пьем, и часть изотопов углерода радиоактивны. Но после того, как организм умирает, они распадаются с известной скоростью, поэтому соотношение радиоактивных и нерадиоактивных изотопов углерода может подсказать, как давно прекратился обмен веществ в этом кусочке органики. Неважно, будь это останки человека или деревяшка. Да? Деревяшка тоже же была деревом, из которого ее когда-то вырезали. Но, казалось бы, все очень хорошо и просто. Но, во-первых, не всегда содержание углерода в атмосфере, в окружающей среде абсолютно одинаково с точки зрения радиоактивных и нерадиоактивных изотопов. С этим ученые, кстати, более-менее научились справляться, потому что есть такая калиброванная датировка, да, то есть они учитывают, сколько было когда этого радиоактивного углерода. И это тоже нужно определить, это сложным образом определяется, в основном по всяким отложениям там разных веществ, допустим, в толще льда где-нибудь в Гренландии, в Антарктиде, где у нас есть нетронутые образцы, которым десятки тысяч лет. Но это ладно, это еще полбеды. А самое главное, что радиоуглеродный метод предполагает, что этот предмет пролежал в целости и сохранности, не меняя своего положения вот все это время, да? Потому что если он подвергался воздействию каких-то органических веществ, ну, мы об этом говорили, с туринской плащаницей ее вываривали в масле, например, да, то, естественно, при таком активном контакте, при высоких температурах, из этого растительного масла радиоактивный углерод легко мог проникнуть в ткани самой плащаницы. Ну, и подобные вещи часто происходят, когда мы чем-то активно пользуемся, да, какой-нибудь горшок, который все время используется для приготовления пищи, да, или палочки, которые помешивают, все время имеет дело со свежей органикой, причем в таком химически агрессивном виде, да, когда там нагревается все. И поэтому сами по себе радиоуглеродные датировки серьезными археологами не принимаются в одиночестве. Им нужно все-таки посмотреть на картину в целом.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Ну, или простейший пример, там, допустим, какая-нибудь затопленная пещера под водой и на воздухе. Довольно разные химические процессы проходят, но мы не знаем, как давно она затоплена. Да? Поэтому археолог, как и исследователь текста, постоянно прибегает к интерпретации. А кроме того, А, к сожалению, наши предки, как, впрочем, и наши современники, далеко не всегда старались законсервировать. Вот археолог имеет дело в основном с тем, что выбросили или потеряли. Я знаю, что у многих дома творится такой бардак, что там по выброшенным и потерянным вещам можно восстановить всю историю жизни. А у некоторых очень аккуратные дома, и ничего не сохраняется. Вот простейший пример. Иерихон – город, который упомянут в Библии довольно многократно и подробно. А главное, что мы о нем помним, что когда израильтяне входили в Ханаан, то стены Иерихона пали после того, как они обошли вокруг них семикратно с трубами, да, в последний день этой осады.
В книге Иисуса Навина читаем, когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: «Воскликните, ибо Господь предал вам город». Народ воскликнул и затрубили трубами. И обрушилась стена до своего основания, и народ пошел в город и взяли город.
И что же мы можем узнать у археологов? Так вот, стены Иерихона не обнаружены. Ну, отлично, значит, они пали, рассыпались в порошок, и больше их нету. Это одна версия. А другая версия – стены Иерихона не обнаружены, никаких их остатков, потому что никаких стен не было, Иерихон был неогражденным городом. Обе версии имеют право на существование, потому что отсутствие свидетельств – не свидетельство отсутствия. Если вы не знаете сейчас, что на мне надето, допустим, я скажу, что голубые джинсы и клетчатая рубашка, это будет правда, то вы не можете сказать, что на мне не надет фрак, допустим, и галстук-бабочка, да? А вдруг я такой оригинал, я пришел на запись в таком странном наряде. У вас нет свидетельств этому. Точно так же у археологов нет свидетельств того, что было со стенами Иерихона. А самое интересное, ведь Иерихон был населен всегда. Вот он возник где-то 7 тысяч лет назад, как город, и он с тех пор остается городом. В наши дни это тоже большой населенный город. Это что значит? Это значит, что жители этого города не устраивали у себя археологический музей, как и жители Москвы, например, где мы вот сейчас в летний период имеем несчастье наблюдать, с одной стороны, как очень много под землей скрыто, и даже ходят люди специально посмотреть на эти раскопанные при строительных работах всякие там древние фрагменты кладки, сводов, мостовых, а с другой стороны, это все покрывается дальше плиткой, всякими красивостями, и мы этого больше никогда не видим, потому что город хочет жить дальше. С Иерихоном было абсолютно то же самое. И, в частности, стены могли быть просто использованы как строительный материал. Вплоть до самых недавних дней, когда люди находили какие-то древние руины, первое, что им приходило в голову – отличный склад стройматериалов. Потому что так вытесывать камни, таскать их откуда-то из каменоломни – это долгий и сложный процесс. А вот тут уже очень много подходящих для строительства камней. И, например, во время осады Севастополя защитные сооружения защитники строили, в частности, из руин Херсонеса, из руин того самого Херсонеса Таврического. А это, напомню, 19 век, это образованные люди, да, которые заканчивали классические гимназии. Но вот надо построить укрепление, да, чтобы сражаться. Вот у нас под руками целое кладбище старинного строительного материала, и Херсонес, как и все остальные города, в основном пострадал от этого. Если мы хотим разобраться, что же происходило, например, в Иерусалиме, мы абсолютно ничего там не обнаружим, кроме подземных сооружений, и об одном из них мы поговорим, наверное, в следующий раз, туннель царя Езекии. А почему? Да потому что город брали несколько раз разрушали, потом отстраивали, но отстраивая его не музеифицировали. Никому бы это в голову не пришло сохранить все эти древние раскопки, поэтому археологи имеют а дело не просто с материалом, который нуждается в интерпретации, но и с материалом, который крайне обрывочен и который не сохранялся до них, если речь идет не о каких-то там, я не знаю, находках, ну вот там где-то в пустыне Сахара, да, раскопали пещеру, а в ней рисунки, да, ясно, что люди оттуда ушли, и больше с тех пор там никого не было. А и речь идет о городах, где люди живут все это время, соответственно, они имеют очень-очень плохую сохранность, эти археологические находки. Можно ли что-то с этим сделать? Можно ли каким-то образом подтвердить или опровергнуть археологии библейские повествования? Вот об этом мы продолжим говорить в следующий раз, и, может быть, даже не один.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».